В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 15 марта, сейчас в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час. У микрофона Олег Кусов. В нашем сегодняшнем выпуске: контрольная палата Грузии продолжает допрашивать сторонников Иванишвили.
С их стороны была попытка меня раздеть, но я стал сопротивляться, потребовал, чтобы осматривали только снаружи.
Юго-осетинская предвыборная кампания и Северная Осетия.
Заявление Станислава Кочиева, например, у него был такой лозунг, заключенный ЦИКом: «Долой банду».
Очередное громкое убийство в Гальском районе.
В частном доме были убиты трое человек, их тела обнаружили утром.
О достижениях грузинского ВПК.
Лазика, она сделана на базе именно этих советских ПМП.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Европарламент в принятой резолюции негативно охарактеризовал прошедшие в России президентские выборы. Сегодня исполнился год со дня начала массовых протестов против режима президента Башара Асада в Сирии. Международная коалиция правозащитных организаций призвала Россию и Китай поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии. Европарламент в принятой в четверг резолюции негативно охарактеризовал прошедшие в России 4 марта президентские выборы и призвал избранного президента Владимира Путина отказаться от агрессивной риторики по отношению к оппозиции и наладить с ней политический диалог. В резолюции, которая опирается на свидетельства международных наблюдателей, утверждается, что избирательный процесс в России не был ни свободным, ни справедливым, поскольку были созданы преимущества для одного из кандидатов. В документе содержится обеспокоенность в связи с ситуации с правами человека в России и призыв к российским властям осуществить обещанные политические реформы, в частности, упростить порядок регистрации партий. Подтверждается также готовность ЕС сотрудничать с Россией по вопросам модернизации ее политической системы и экономики. Депутаты Европарламента также призвали российскую оппозицию к единству в борьбе за политическую реформу в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российские власти в применении избыточной силы к участникам акций протеста 5 марта на Пушкинской площади и 10 марта на Новом Арбате в Москве, а также в Петербурге и Нижнем Новгороде. В заявлении правозащитников утверждается, что, применяя силу к участникам мирных протестов, власти могут свести на нет достижения последних трех месяцев, когда акции оппозиции согласовывались и проходили без конфликтов с полицией. И если в Москве задержание проходили уже после завершения митингов, то в Петербурге и Нижнем Новгороде оппозиционные акции вовсе не были санкционированы. Сегодня исполнился год со дня начала массовых протестов против режима президента Башара Асада в Сирии, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и оппозицией. Согласно последним данным правозащитной организации, число жертв конфликта превысило 9 тысяч. Более двух трети из них – гражданские лица, погибшие главным образом от рук правительственных войск. Были убиты также около 2000 военнослужащих и полицейских и около 500 бойцов вооруженной оппозиции. В Дамаске и других городах сегодня прошли массовые акции в поддержку Башара Асада, отставки которого требует сирийская оппозиция, страны Запада и ряд арабских государств. За минувшие сутки границы Турции пересекли более 1000 беженцев из Сирии. Они спасаются от боев, которые продолжаются на севере провинции Идлиб.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня, в день Конституции Белоруссии, стало известно о новых гражданах страны, которым власти запретили выезд за границу. В Варшаву из Минска не позволили вылететь представителю Белорусской ассоциации журналистов Жанне Литвиновой, рассказывает Виталий Цыганков.
В национальном аэропорту Минск пограничники заявили Литвиной, что она находится в списке лиц, для которых выезд из страны временно ограничен. В паспорт Литвиной поставили штамп «выезде отказано». В тот же день из Беларуси не выпустили журналиста польского телеканала «Белсат» Михаила Янчука и руководителя правозащитной организации «Платформа» Андрея Бондаренко. На самом деле это уникальный случай. В день Конституции 15 марта мне ставят штамп, нарушающий мое конституционное право на выезд из страны, отметила Литвина. Белорусская ассоциация журналистов приняла специальное заявление, особо отметив, что ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение о временном ограничении гражданам права на выезд из страны. На сегодняшний день известно о 9 представителях оппозиции, гражданского общества и журналистах, которым временно запрещен выезд из Белоруссии. Напомним, 29 февраля Евросоюз расширил списки невъездных белорусских чиновников, ответственных за нарушение прав человека. Создание списка невыездных белорусских граждан рассматривается как ответная мера Минска на действия Евросоюза. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Валенсии, третьем по значению городе Испании, в четверг прошла своеобразная акция протеста таксистов. На маршрут они выехали в голом виде, передает Виктор Черецкий.
Таксисты протестуют против проведенной недавно либерализации своей отрасли, в частности, снятия ограничений на продолжительность рабочего дня. Острая конкуренция в условиях экономического кризиса заставляет их работать по 14 и больше часов, лишает отпуска и выходных. Водители требуют вновь регламентировать их труд. Профсоюзный лидер Антонио Гомес. Нашей сфере наносится постоянный ущерб. Речь идет также о безопасности пассажиров, которую не могут обеспечить уставшие люди, находящиеся за рулем по много часов. Что касается жителей Испании, то они давно привыкли к голой форме протеста. В обнаженном виде постоянно протестуют экологи, защитники животных, общественные организации велосипедистов и даже пожарные и полицейские, требующие повышения зарплаты. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Египетские власти рассматривают просьбу ливийского правительства о выдаче бывших чиновников в правительстве свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Об этом сегодня сообщило Министерство иностранных дел Египта. Главный прокурор Египта распорядился наложить запрет на выезд из страны всех бывших ливийских чиновников, имена которых содержатся в запросе, полученном из Триполи. О каком именно числе бывших сторонников Каддафи идет речь, пока не сообщается.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня утром в нескольких грузинских городах возобновились допросы активистов оппозиции. По официальной информации, четвертый день подряд работники контрольной палаты Грузии пытаются выяснить, нарушало ли движение Бедзин Иванишвили закон о финансировании политических партий. Сам грузинский миллиардер заявил, что он не против проведения проверки, но его не устраивают методы, используемые сотрудниками финансового департамента. Подвергшиеся допросам утверждают, что на них оказывалось психологическое давление, а иногда они подвергались и физическому давлению. На темой работала моя коллега Олеся Вартанян.
Впервые за 5 лет работы адвокатом Гия Карцевадзе столкнулся с необходимостью раздеться до нижнего белья при исполнении служебных обязанностей. Это случилось позавчера в городе Чохотауре. Гия вызвался представлять интересы местного активиста грузинской мечты, получившему повестку из контрольной палаты. Допрос проходил в небольшой комнате отдела культуры в здании местного сакрибулу. При входе в здание всех явившихся на дознание проверяли металлодетектором и просили снять верхнюю одежду, а иногда, как в случае с Гией Карцевадзе, и брюки.
С их стороны была попытка меня раздеть, но я стал сопротивляться, потребовал, чтобы осматривали только снаружи.
Рассказывает Карцевадзе. Он считает, что ему еще повезло. Женщину средних лет, также прошедшую через допрос, сотрудники охраны попросили снять бюстгальтер, чтобы проверить, не прячет ли она в нижнем белье записывающую аппаратуру. Гия Карцевадзе – юрист наиболее активно в регионе общественной организации «Ассоциация молодых юристов». Только ей удалось получить разрешение контрольной палаты на оказание помощи гражданам в ходе допросов. По данным председателя ассоциации Тамары Чугашвили, за 4 дня проверка контрольной палаты коснулась больше 150 жителей 10 городов Грузии.
Форма, как все это, как этот процесс идет, имеет большее влияние, и я думаю, что в общем для грузинского населения, наверное, это будет больше принято как сигнал держаться подальше от политических процессов. Конечно, это нехорошо.
Говорит Чугашвили. Она передала зарубежным дипломатам все имеющиеся у нее сведения о психологическом и физическом воздействии на активистов оппозиции во время допросов. Все эти обвинения категорически отрицает руководство контрольной палаты. В заявлении ведомства, которое было распространено вчера вечером, говорится, что допросы Опросы проходят в полном соответствии с требованиями закона. Контрольная палата пообещала в ближайшее время предоставить детальный отчет о нарушениях, выявленных во время проверки. Ведомство уже сейчас утверждает, что движение Иванишвили приступило закон, арендуя помещения под офисы в регионах.
Это было сделано посредством схем отмывания грязных денег в обход закона и с пренебрежением другими требованиями политической прозрачности.
Сказано в заявлении. Иванишвили и его сторонники не стали дожидаться отчета контрольной палаты. Рано утром в офис грузинской мечты были приглашены послы европейских стран. Заметно нервничавший миллиардер явно сдерживал себя, рассказывая послам о, как он сказал, масштабном нападении на простых граждан.
Если ваши демократические государства не напомнят им, что в стране все еще действуют законы, что у них есть претензия, что они строят в Грузии демократическое государство, а сами являются демократическим правительством, если они и с этим не посчитаются, будут очень тяжелые последствия.
Сказал Иванишвили. После этого страстного заявления миллиардер, как будто бы спохватившись, обратился к куда более дипломатичному тексту речи, написанному заранее. Проявив деликатность, он дал дипломатам обещание предпринять все усилия, чтобы не допустить дестабилизации в стране перед выборами. Олеся Вартанянах, Кавказ, Тбилиси.
И Андрей Бабицкий связался с главой грузинского филиала международной организации Transparency International ЭКОЙ Диагури, чтобы узнать, являются ли, по мнению правозащитников, нынешние действия властей системным давлением на оппозицию, или они вызваны предвыборным обострением политической борьбы.
Многие говорят о том, что ничего подобного раньше в Грузии не происходило. Такое давление на граждан не оказывалось. Можно ли говорить о том, что репрессивная стратегия властей приобрела какое-то новое качество?
Да, я могу сказать, что правда, в Грузии такого еще не происходило, потому что, в принципе, до этого у нас не было агентства, которое оценивает и делает мониторинг финансирования партии. Это раз. И второе, как вот это все делается и то, что вот столько людей опрашивается, это что-то новое. Что касается самой контрольной палаты, я просто хочу сказать, что, конечно, в идее ничего плохого нету, что вот контрольная палата должна делать мониторинг финансирования партии. То есть наша организация и раньше, уже несколько лет мы говорим о том, что сама вот эта система, она очень плохо работает, и в принципе люди не знают, откуда получают политические партии финансирование, как они их тратят и так далее и тому подобное. Но вот эта форма, как они это все делают, то, что вот люди приглашаются на допрос в муниципалитеты в регионах, то, что у них нету очень часто возможности, чтобы вот на этот допрос или опрос прийти вместе с адвокатом. То, что у журналистов нету возможности, чтобы они работали, получали информацию о вот самом процессе. Конечно, вот эти формы, мы их очень плохо оцениваем и думаем, что это очень плохо для выборов и вообще вот в будущем, если вот это все так продолжится, это будет, конечно, очень плохо видно и снаружи, и для людей. Это дополнительные какие-то барьеры для того, чтобы они были активные с политической точки зрения.
Каким образом в стране, которая объявила себя приверженцей западной демократии и ее ценностей, возможна такая эрозия демократических норм?
Наверное, потому что сама политическая ситуация в Грузии изменилась. Потому что до этого можно было сказать, что вот оппозиция была очень несильной. И было до этого, можно сказать, вообще было непопулярно быть оппозиционером. Последние там годы в Грузии говорят, что вот обе стороны хуже друг друга. И особенно оппозиция, что что они делают, они ничего не могут, у них нет никаких возможностей и так далее и тому подобное. А сейчас вот изменилось, сейчас вроде как коалиция новая создана. Это сыграло, конечно, большую роль. То, что уже у государства, у национального движения уже есть конкурент. И, наверное, это все с этим связано. Но я хочу сказать то, что в принципе, контрольная палата хочет узнать, откуда вот у этой коалиции берутся деньги, в этом ничего плохого нет. То есть у них есть легитимные права, чтобы вот это делать. Но как они это все делают во время вот этих допросов? Там есть угрозы, и некоторые вопросы вообще не связаны с финансированием. Почему вот человек, например, вот в этой политической партии, почему они решили там туда вступить и так далее и тому подобное. То есть такими акциями, конечно же, государство показывает, что будьте осторожны, не связывайтесь с такими проблемами, потому что каждую минуту вы можете, конечно, быть приглашены на вот такой допрос и опрос.
На наш вопрос отвечала глава грузинского филиала международной организации Transparency International Эко Гиагурим.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Переходим к теме юго-осетинских президентских выборов, которые намечены 25 марта. В Северной Осетии проживает около 17 тысяч уроженцев Южной Осетии, имеющих право голосовать на выборах самопроглашенной республики. Среди них предвыборная агитация за кандидатов в юго-осетинские президенты идет вяло. Эксперты утверждают, что существует негласное пожелание властей Северной Осетии, чтобы доверенные лица кандидатов в президенты не вели активную работу на территории республики. Над темой работала моя коллега Жанна Тарханова.
Несмотря на позицию северо-осетинских властей, предвыборная агитация на территории республики все же ведется, но намного скромнее, чем на прошлых выборах. Негласный запрет действует в северо-осетинских СМИ. На Владикавказских улицах можно изредка увидеть агитационные плакаты Леонида Тибилова. Накануне в селении Октябрьское пригородного района его доверенные лица собрали около 100 своих соотечественников для ознакомления с программой кандидата. По мнению цхинвальского общественного деятеля Тимура Цхурбаты, наиболее популярны среди юго-осетинских избирателей, находящихся на территории Северной Осетии, кандидаты Дмитрий Медоев и Леонид Тибилов. Но и к остальным кандидатам, когда они выступают в роли неспровергателей экс-президента Кокойты, народ относится весьма благосклонно.
Заявление Станислава Кочиева, например, у него был такой лозунг, заключенный ЦИКом, «Долой банду». И это встречает понимание в народе, людям это нравится. Буквально от всех кандидатов требуют того же самого, мол, будьте более радикальными. Очень востребовано такое настроение в обществе, чтобы преступления предыдущего режима были наказаны. Наказание, чтобы люди, чьи отставки требуют, были отстранены от должностей. Это конкретно прокурор Хугаев, верховный судья Беченов.
Политолог Владимир Санакоев отмечает, что на территории Северной Осетии пока не ощущается атмосфера предвыборной борьбы. Но за неделю до голосования ситуация может кардинально измениться. Юго-осетинские граждане, проживающие в Северной Осетии, не могут следить за телевизионными дебатами и не в состоянии встречаться с самими кандидатами. К тому же претенденты, по мнению Санакоева, не располагают столь значительными средствами, чтобы вести кампанию за пределами своей республики. Как и в прошлый раз, голосовать юго-осетинские граждане, проживающие в Северной Осетии, будут в приграничном селе Верхний Рук. Эксперты полагают, что желающих наберется не более 2000 человек. На прошлых выборах некоторые кандидаты организовывали доставку избирателей в Верхний Рук на автобусах. Похоже, что на этот раз никто этим заниматься не намерен. Кандидат экономических наук Нодар Каберты говорит, что предвыборная борьба обсуждается в узком семейном кругу, на уровне межличностных отношений, но общественного звучания тема не имеет. К тому же, как и в ноябре прошлого года, препятствием для голосования в Верхнем Руке могут стать снегопады в районе Рокского перевала. В горах Осетии не по-весеннему холодно и снежно. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Прошлые президентские выборы в де-факто Республике Южная Осетия показали, что сельское население региона меньше доверяет кандидатам в президенты от власти. На этот раз сельские жители республики пытаются понять, у кого из четырех нынешних кандидатов больше оппозиционных идей. Наш корреспондент Ирина Келисаева побывала в городе Квайса.
Квайса всегда считали в Южной Осетии бунтарским населенным пунктом. Люди здесь активны и политически подкованы. Часто пытаются докопаться до правды и справедливости. Несмотря на то, что живут, можно сказать, в далеком высокогорье, куда и добраться не просто из-за сложной дороги. Квайса часто доставлял проблемы бывшему экс-президенту Эдуарду Кокойте. Именно здесь Кокойте и в окружении виделись недоброжелатели, шпионы и предатели Родины. И все это из-за конфликта с московским бизнесменом, выходцем из Квайсы Альбертом Дюсуевым. Дюсуев во все времена поддерживал связь с родиной, помогал чем мог. Начал строить церковь в центре Квайсы, гостиницу и даже бассейн под открытым небом. Правда, достроить не дали власти республики. После конфликта с Кокойте Дюсуева и его людей в городке сделали фактически изгоями. А тут еще и сторонники Дзамбулата Тедеева в республике потянулись к опальному бизнесмену. Говорит жительница Квайсы Индира Тедеева.
Фактор Дюсуева-Тедеева вообще сильно сказывается на квайсинском регионе, потому что предыдущая власть нам прямо говорила, это Дюсуевские, мы ходили с ярлыками, не было выхода в общественные какие-то дела, все пути нам были отрезаны. И теперь мы все надеемся, что этому придет конец, и мы не как заклейменные, а как равноправные граждане нашей республики, которые выстрадали свободу, мы думаем, что мы будем жить свободно.
Жители Квайсы полагают, что жизнь без прессинга со стороны власти может наступить у них только в том случае, если победит кандидат, далекий от предыдущего руководства республики. Осенью здесь в фаворе была Алла Джоева, теперь Леонид Цибилов. Почему-то именно он кажется квайсинцам наиболее честной, справедливой и достойной фигурой, способной занять пост президента Южной Осетии. «Мы его все знаем, о нем есть хорошая память», — говорили мне жители городка. Да и встречали Цибилова в Квайсе по-особенному, тремя ритуальными пирогами, пивом, тостами и криками «А». Люди, не попавшие в переполненный зал сельского клуба, оставались снаружи. Им всем хотелось пообщаться с кандидатом. До Тибилова в Квайсу приезжал и Дмитрий Медоев. Не случайно, видимо, и то, что в Квайсе функционирует только один штаб – Тибиловский. Конечно, есть в Квайсе сторонники Медоева, Санакоева. Про Кочева говорить ничего не стали. Квайсинцам не нравится, что чиновники стали примазываться к ставленникам Москвы. А простые люди сейчас подвержены синдрому Джоевой. Так, не без иронии, они называют свое стремление голосовать за того, кто не заморал себя связями с режимом Кокойте. После неудачных ноябрьских выборов, говорит Индира Тедеева, народ был растерян и пребывал в состоянии депрессии. Но сейчас он намерен поставить точку в вопросе определения лидера республики.
Сейчас, перед новыми выборами, мы понимаем, что назад пути нету, и люди даже как бы объединились. Все осознают, что необходимо провести выборы, необходимо покончить с этой канителью.
Но неприятный осадок от ноябрьских событий у жителей поселка Квайса все же остался. Таисия Танделова считает, что все опять зависит от позиции Москвы.
В преддверии, наверное, новых выборов люди ждут, конечно, кардинальных изменений, но в то же время люди уже в растерянности. Люди были очень недовольны, что было столько кандидатов. Ну, а потом все выбирали уже по мере того, как на них было оказано влияние или давление.
А сейчас смогут люди решить?
Зависит все от ставленника опять. Кого поставит все-таки Москва? От людей зависит, как они проголосуют, какой будет процент голосования.
Статус города Квайсе присвоили в 2007 году. Правда, проблем от этого не убавилось. И уже городу Квайса приходится пополнять большой список неблагополучных в социальном плане населенных пунктов Южной Осетии. Квайсинцы верят, что все их беды закончатся тогда, когда в республике выберут народного президента. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
А теперь переходим к теме выборов самопровозглашенной республики Абхазия. Здесь выборы в парламент республики прошли 10 марта, но не во всех округах были выявлены победители. В Абхазии, возможно, имеет смысл вернуться к системе национального квотирования при выборах депутатов парламента. Идею в эти дни обсуждают в общественной палате Абхазии. А причиной дискуссии стало то, что в народном собрании уж точно не будет ни одного этнически русского депутата. Слово нашему постоянному автору Сухуми Виталию Шаре.
Неделю назад на «Эхо Кавказа» прозвучало интервью члена Общественной палаты Абхазии Надежды Венедиктовой, озаглавленное так: «В парламенте, возможно, не будет ни одного русского депутата». А в самый канун парламентских выборов в Абхазии вечером 9 марта в Общественной палате республики состоялась встреча с одним из приехавших международных наблюдателей, директором Московского бюро по правам человека Александром Бродом. В ходе обмена мнениями ту же тему поднял другой член Абхазской общественной палаты Сурен Кирсилян. «Для армянской общины Абхазии, — отметил он, — такой проблемы нет, ибо есть избирательные округа, где армяне проживают компактно. Именно там кандидаты армянской национальности обычно и баллотируются. Ныне это поселок Цендрыпш Гагбского района, село Гумиста Сухумского и село Пшап Гулурыпского. А вот русских сегодня в Абхазии проживает не только в 2 с лишним раза меньше, чем армян, но они еще всегда жили здесь дисперсно, в основном в городах. Но до нынешних выборов все-таки удавалось соблюдать негласное джентльменское соглашение, по которому в послевоенных созывах парламента было по 3 русских, армян и грузин. Нынче же традиционно русские округа активно пошли кандидаты абхазы. Секретарь общественной палаты Нателла Акаба высказала мнение, что в будущем следует ввести национальное квотирование, выборное законодательство. В условиях многонациональной Абхазии в этом не будет ничего предосудительного. Общество должно встретить это с пониманием. И как в воду смотрели те, кто высказывал упомянутые опасения. Хотя в целом по Абхазии было 8 русских кандидатов, всего на 1 меньше, чем армян. Никто из них даже не прошел во 2-й тур. В округе номер 5, Сухумский микрорайон «Маяк», парламентария нынешнего созыва Павла Лещука и Наталью Каюн обошли Руслан Харабуа и малоизвестной общественности Заур Язычба. В округе номер 5, город Гагра, Андрея Куликова, Татьяну Павлову и Алексея Романенко, Виталий Ажиба и Беслан Барциц. В округе номер 23, Гулурыпский район, нынешнего парламентария Виктора Васильева и кандидата наук Александра Студеникина, неизвестный ранее в политике, но победивший уже в 1-м туре, Саид Харазия. Помимо того, что парламент республики без русских не будет отражать картину этнического состава всего нашего общества, можно не сомневаться и в том, что появится новый козырь в руках некоторых российских авторов, освоивших последние годы тему ущемления прав русского населения в Абхазии. И козырь достаточно весомый. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И сегодня ряд кандидатов в депутаты абхазского парламента обратились к Центру избиркома и абхазскому телевидению с требованием провести теледебаты между кандидатами, вышедшими во 2-й тур парламентских выборов. Напомним, ранее абхазский ЦИК заявил, что в ходе 2-го тура такие дебаты не предусмотрены. Впрочем, эфирное время кандидаты все-таки получат. Об этом в интервью моему коллеге Демису Паландову рассказал глава ЦИКа Батал Табагуа.
Батал Иванович, сегодня было распространено обращение кандидатов в депутаты, которые выдвигались от форума народного единства Абхазии, где они просили и ЦИК, и АГТРК, чтобы во время проведения 2-го тура все-таки на телевидении были дебаты. А вы могли бы как-то ответить вот на это заявление?
Ну, вы знаете, они к нам сделали обращение, видимо, они немножко не уточнили заранее ситуацию. Дело в том, что на 2-й тур Центральная избирательная комиссия в законе написано, что она следит за тем, чтобы были предоставлены одинаковые условия всем кандидатам в депутаты. Сейчас тоже по 15 минут АГТРК предоставляет время прямого эфира или записи. Более того, они помогают в организации, в техническом обеспечении организации записи, создания как бы нормальных условий для кандидатов. Центральная избирательная комиссия ничего против не имеет. Предоставление времени от АГТРК мы приветствуем. Если же, значит, кандидаты хотят дебатировать, тоже проблем нет. И на базе, и на АГТРК, но уже за плату они могут, в общем-то, выступить. Проблем нет. Но это уже условия, которые будет предлагать АГТРК. Может, свои условия выполнили в 1-м туре, во 2-м туре предложили, если хотят, пожалуйста, мы ничего против не имеем. Это добровольное, сами понимаете, условие, потому что избиратели фактически кандидатов видели, лицезрели и
первом туре уже это было. Ну, повторить то же самое, пожалуйста, пусть повторяют. Но это уже личное дело каждого кандидата.
Батыл Иванович, ну, в принципе, и в первом туре, насколько я понимаю, некоторые кандидаты не участвовали в этих дебатах.
Да, но это, сами понимаете, мы не имеем права насильно заставлять людей идти на эфир. Это их право. Мы предоставляем возможность. А использовать эту возможность или нет, это уже их право.
Тогда мне не совсем понятно, а в чем суть сегодняшнего обращения.
Честно говоря, мне самому тоже это не совсем понятно. Время предоставляется ВГТРК. Столько же, сколько и тот раз по 15 минут на каждого. Бесплатно. Немножко, может быть, поспешили с заявлением. Мне кажется, что когда пришли с заявлением, они, может быть, не в курсе были, что ВГТРК предоставляет такую возможность. Мне кажется, именно такая проблема. Вопрос неинформированности. Дело в том, что просто на своем заседании Центральная избирательная комиссия решила, что достаточно было предъявлено времени на первом туре, а на втором туре, что это уже как бы дело, в общем-то, самих кандидатов. А ГТРК, я еще раз говорю, что предоставляет все-таки еще бесплатно уже по своей инициативе, не по инициативе. Мы ничего против не имеем, мы же не запрещаем. Кстати, между прочим, я вам хочу сказать, что план мероприятий, прямых эфиров, встреч и так далее, телеканал «Абазанам» уже прислал, как они будут. Наше дело, чтобы поставлены равные условия каждому кандидату.
Это был глава абхазского центра избиркома Батал Табагова. С ним беседовал Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Гальском районе Абхазии сотрудники милиции обнаружили в одном из частных домов трупы троих мужчин. Как сообщил Интерфаксу в четверг, начальник РОВД района Лоренц Кагония, во дворе дома, где произошло убийство, обнаружено около 30 гильз от автомата. По версии следствия, неизвестные расстреляли из автоматов троих мужчин минувшей ночью, когда те сидели за накрытым столом. Личности убитых установлены. Ими оказались отец и сын Санатрел и Бачуки Гамисония и Ливан Гучуа. По информации главы Гальского РОВД, Бачуки Гамисония с 2011 года находился в розыске за провоз контрабанды и незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Все это время он скрывался от правосудия. Что касается Ливана Гучуа, то он также причастен к криминальной среде, но уже грузинской, передает Абсны Пресс. Президент Грузии Михаил Саакашвили и глава МИД Германии Гиде Вестервиле обсудили вопросы углубления отношений между двумя странами. Стороны на встрече заострили внимание и на многостороннем формате отношений между Грузией и Германией, ситуации в конфликтных регионах Грузии и перспективах интеграции Грузии в НАТО и ЕС. Немецкая сторона положительно оценила осуществленные в Грузии экономические, социальные, политические и конституционные реформы. Глава МИД Германии провел также встречи со своим коллегой Григолом Вашадзе, с другими представителями власти и гражданского общества. Временно исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Вадим Бровцев утвердил список новых членов Общественной палаты. Формирование состава палаты осуществляется на паритетных началах. 8 человек по президентской квоте и столько же по представлению парламента, передает РИО Новости. Остальные функции Общественной палаты – обеспечение взаимодействия граждан с органами государственной власти, общественный контроль за их деятельностью, а также защита прав граждан. В Москве арестован предполагаемый убийца чеченского поэта Руслана Ахтаханова. Это 42-летний неработающий уроженец Чечни Майербек Умаев. Поэт Ахтаханов был убит в Москве в ноябре прошлого года. Его застрелили, когда он выходил из машины и направлялся домой. Нападавшие скрылись на машине, которую потом сожгли. По недогоревшим остаткам машины следствие и вышло на Умаева. Он сразу же признался в совершении убийства по мотивам личной ненависти. По словам Умаева, Ахтаханов недобросовестно распоряжался средствами некоего фонда, созданного на средства чеченских предпринимателей для восстановления республики.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Переходим к остальным материалам нашего выпуска. Очередное громкое убийство в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия. Сегодня утром в одном из частных домов на окраине города Гали сотрудниками абхазской милиции были обнаружены три трупа. Личности двоих погибших уже установлены. Из Сухуми Семен Пегов.
Как сообщил начальник РОВД Гальского района Лауренс Кагония, 14 марта примерно в 23.00 по улице Дадиане, которая располагается на окраине города Гал, в частном доме были убиты трое человек, их тела обнаружили утром. Дом, в котором нашли трупы, принадлежит и некоему Шоне, который в настоящее время в Гале не проживает. По словам Лауренса Кагония, убитые фактически были изрешечены пулями.
Множественными пулевыми ранениями. С места происшествия было изъято около 60 гильз калибра 7,62, это автоматные, и около 10 гильз от пистолета Макарова.
Говорит Лауренс Кагоне. После проведения оперативных мероприятий личности двоих убитых, по словам начальника Гальского РОВД, были установлены. Это гражданские лица, но все они имели связь с криминалом. Вот что рассказал Лауренс Кагоне об убитых.
Гамисония Бачуки Санатрилович, 81 года рождения, находился в розыске с прошлого года. Первая статья – контрабанда, а вторая статья – это незаконное приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов и взрывчатых веществ. Второй, который некий Гучуа Леван Имзарович, он житель села Пахулани Цалинджикского района. Есть такая информация о том, что они совершали свои преступные деяния и там, на территории Грузии и на нашей территории, на территории Абхазии.
Говорит Лауренс Кагоне. За последние пару месяцев это не первое громкое убийство в Гальском районе. Напомним, в конце декабря на окраине Гала был найден мертвым полковник в отставке, ветеран грузино-абхазской войны Вальмер Будба. После этого были еще убийства. По мнению представителей правоохранительных органов, во многих из них очевиден грузинский след. Эту информацию косвенно подтвердил и министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба в своем интервью двухнедельной давности. На встрече с одним из представителей Евросоюза министр как раз обсуждал ситуацию в Гальском районе и по итогам переговоров 1 марта заявил следующее.
Такие вопросы, как ситуация в Гальском районе, которая имеет тенденцию к эскалации. У нас несколько убийств, вы знаете, 3 убийства были. Вообще деятельность спецслужб Грузии, конечно, нас очень беспокоит, и мы об этом должны говорить, конечно.
Заявил Чирикба. Как сообщил тогда министр иностранных дел, инциденты, произошедшие в Гальском районе, безусловно, станут предметом обсуждения в рамках очередного раунда женевских дискуссий. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В последнее время в Грузии все чаще можно услышать, как журналисты сетуют на то, что люди отказываются с ними общаться. Боясь открыто высказывать свое мнение, отражается и на итогах социологических опросов. С каждым годом растет количество респондентов, которые выбирают вариант ответа «затрудняюсь сказать». Почему люди стали сторониться видеокамер и диктофонов? Об этом моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишмили.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны, охотно подскажут маршрут, на улыбку ответят улыбкой. Но картина меняется радикально, если человек увидел микрофон. Мгновенный испуг, нежелание общаться, просьбы не записывать разговор. Вначале я не видела в этом ничего странного. В конце концов, многие не желают, чтобы кто-то вторгался в их личную жизнь. Но со временем меня стало настораживать, что все большее количество горожан стали просить не называть их имен. Даже если отвечали на сугубо нейтрально вопрос. Например, как вам живется? Мое имя и фамилия будут скрыты? Нервно спрашивает меня в ответ женщина. Когда я заверяю ее, что да, она расслабляется.
Жизнь теперь стала тяжелой. Всем плохо.
Почему она считает необходимым соблюдать такую конспирацию, поделившись со мной житейскими заботами, женщина не сказала. И это происходит все чаще. Иногда дело доходит до смешного. Называть свои имена отказываются участники публичных акций протеста. На одном из митингов пожилая женщина объяснила мне, ее дочка работает в госучреждении.
Чтобы не уволили их, они ведь наши кормильцы.
Страшно потерять потерять работу. Это самый распространенный мотив, говорит журналист студии «Монитор» Нина Зуриашвили. Около 20 лет она ведет журналистские расследования. Ей угрожали чиновники, работодатель не выплачивал зарплату, административные органы отказывались давать информацию в нарушение закона. Но она не припоминает, чтобы когда-нибудь было так сложно налаживать контакт с обычными людьми, как сейчас.
Мы объездили деревни Картли, Кахети и Имерети, спрашивали у людей, как им работается. Довольны они тем, что государство их считает имеющими работу. И они не хотели отвечать. Они приносили извинения и говорили, что это интервью может сейчас или в будущем отразиться на их родственниках, поскольку их работа зависит от благосклонности властей. Я была ошеломлена. Сложнее всего, когда люди не хотят не то, чтобы обличать власть, а просто говорить о своей проблеме.
Нина говорит, что многие боятся также ухудшить положение своих родственников, находящихся в местах заключения и условно осужденных. Число последних рекордно велико в Грузии. Население, особенно жители провинции, наложило на себя обет молчания. В регионах к свободомыслию власти относятся особенно нетерпимо, говорит психолог Гага Нижарадзе.
При прежнем президенте, очевидно, люди были гораздо более открыты, гораздо смелее высказывали свое мнение, и гораздо меньше было процента ответа затрудняюсь ответить. А после 2004 года, после вот прихода вот этой розовой группы, это резко выросло. Здесь трудно это не связать с увеличением и усилением авторитарности режима.
Мнение о том, что нынешняя власть актуализировала фобии, корни которых восходят еще к советским временам, разделяет и социолог Валериан Гургеладзе. Свою роль сыграли массовые показательные аресты и прослушки.
Чуть ли не ежедневным ритуалом для каждого из нас стало там, допустим, отключение телефона, его там демонтаж. Но вот что бы мы ни говорили, да, тем не менее, пока правящий режим красную черту не перешагнул. Естественно, это не тоталитарный режим. Это ведь не Северная Корея, это там не Сирия, не Египет даже, там времен Мубарака. Это авторитарный режим, у которого ограничены возможности. И вследствие этого, значит, наши страхи, они тоже такие гипертрофированные.
По мнению эксперта, властям легче наводить ужас на провинциалов, поскольку уровень образования в регионах невысок. В больших городах люди больше информированы, их сложно заставить цепенеть от страха. Валериан Гургеладзе уверен также, что развитию гражданского самосознания мешает и своеобразие национального характера, крайний индивидуализм и неумение консолидироваться. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». С публикациями из абхазских газет нас познакомит Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Заявление о том, что парламентские выборы в Абхазии прошли без нарушений и в соответствии с законом о выборах оказались преждевременными. На третий день после голосования Центральная избирательная комиссия приняла решение о возвращении в окружную избирательную комиссию протокола о результатах выборов депутатов по избирательному округу номер 21 для исправления допущенных ошибок. Как сообщает агентство «Снапресс», Центр избирком направил Верховный суд также заявление с просьбой признать вторично составленный протокол участковой избирательной комиссии номер 1 этого округа недействительным и обязать окружную избирательную комиссию выполнить решение ЦИК от 11 марта и считать избранным депутатом Аиду Ашуба. Как пишет газета «Республика Абхазия», результаты выборов по другому Сухумскому избирательному округу номер 4 подвергают сомнению ветераны грузино-абхазской войны. Кандидат по этому округу, лидер Союза ветеранов батальона «Горец» Вианур Ашпа заявляет, что выборы в его округе прошли нечестно и результаты голосования надо отменить, а его сторонники утверждают, что смогут предоставить свидетельство подкупа избирателей. Кроме того, в штабе кандидата отмечают, что вопиющим нарушением в день голосования стали манипуляции с урной на участке. По словам доверенных лиц, после завершения голосования в нарушение всех правил неопечатанную урну с первого этажа, где происходило голосование, унесли на верхние этажи под предлогом того, что там будет удобнее производить подсчет бюллетеней. Штаб этого кандидата готовит заявление в прокуратуру и письмо к президенту республики. Культ массовым походом в парламент называет прошедшую в республике выборную кампанию в народное собрание газета «Новый день». Авторы материала Аслан Авицбекисов Хакбу утверждают, что многие абхазские политики во время предвыборной кампании вспоминают, что в стране, в которой они живут и в управлении, в которой они хотят поучаствовать, существуют, оказывается, национальные интересы и очень много нерешенных проблем. Те же политики в промежутках между выборами забывают о каких-либо иных интересах, кроме своих собственных, пишут они на страницах издания. Осуждают они и позицию некоторых избирателей. По их мнению, большинству граждан неинтересно, что, голосуя за депутата, они в первую очередь избирают деятеля общегосударственного масштаба. Как пишут они в своей статье, и сами кандидаты не гнушаются тем, что перед выборами начинают засыпать ямы на дорогах, привозить трубопроводы и приписывать себе работы, выполненные строительными и ремонтными бригадами. Все, что творится у нас под названием «предвыборная кампания», зачастую есть не меньше, не больше, как прямой подкуп избирателей, многие из которых сами рады этому обстоятельству, ибо рассматривают его как легкую возможность чего-то добиться и для себя, отмечают авторы статьи. Но, по их словам, задача выборов заключается в осуществлении народом конституционных представительских прав, а не в развращении населения. Нельзя голосовать за тех, кто покупает наши голоса, что бы за них ни предлагали, так как купившие ваши голоса сегодня продадут их и завтра, ибо так устроен рынок политики. Если вы один раз превратите ваш голос в объект купли и продажи, то он больше не будет решающим, предупреждают абхазских избирателей Аслан Авицба и Кесухакба.
С публикациями из абхазских газет вас познакомил Зураб Аргун.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В Грузии новый министр здравоохранения, труда и социальной защиты. На этом посту Андрея Урушадзе сменил бывший посол Грузии и Швейцарии Зураб Чаабирашвили. Сегодня же на заседании Бюро парламента был поставлен вопрос о доверии обновленному составу правительства. Тему продолжит Нона Суварян.
На официальном сайте правительства Грузии в списке его членов уже нет имени и фотографии министра здравоохранения Андрея Урушадзе. В ближайшее время его кресло займет известный дипломат Зураб Чаабирашвили. О кадровых перестановках в кабинете министров перед началом сегодняшнего заседания правительства сообщил его глава Ника Гилаури. Последний год работы Андрея Урушадзе премьер оценил как один из самых успешных в истории грузинского здравоохранения. Гилаури также объявил, что Урушадзе продолжит свою работу в должности заместителя мэра Тбилиси, где продолжит курировать социальную сферу и здравоохранение. Что касается пришедшего ему на смену бывшего посла в Швейцарии, а до этого представителя Грузии в ПАСЕ и бывшего мэра столицы Зураба Чаабирашвили, Ника Гилаури заявил.
Его главной функцией будет проведение социальной реформы, а также, конечно, завершение тех реформ, которые мы начали в сфере здравоохранения. Многое уже сделано в здравоохранении, но начатые реформы нужно довести до конца.
Профессиональный дипломат, философ по образованию Чаабирашвили очень приблизительно обрисовал свои планы на новом посту, повторив практически дословно декларации, не раз звучавшие из уст президента Саакашвили.
Наша главная задача, чтобы каждый гражданин почувствовал тот экономический рост, который есть в стране.
Естественно, вопрос, почему успешного министра сменил новичок, не имеющий никакого отношения к здравоохранению, возник практически у всех. Эксперт по вопросам Конституции Вахтанг Хмаладзе предполагает, что это назначение продиктовано предвыборным расчетом. Напомним, после революции роз во время первых президентских выборов Зураб Чаабирашвили занимал пост главы Центра избиркома.
У него есть определенный опыт в этой сфере. У него есть знания избирательных технологий, как легальных, так и противозаконных. Следует учесть и то, насколько обширна сеть Министерства здравоохранения и социальной защиты. Учесть его бенефициар. Огромную армию пенсионеров, а все пенсионеры – избиратели.
Говорит Хмаладзе, фигура Чаабирашвили кажется весьма сомнительной и одному из лидеров христианских демократов Георгия Ахвледияни. Его фракция в ходе парламентских дебатов неоднократно безжалостно критиковала реформы в сфере здравоохранения и соцзащиты. И, как говорит Ахвледияни, ни у кого не должно быть иллюзий. Новый министр не сможет существенно улучшить ситуацию, поскольку автором реформ в этих областях является президент Саакашвили. Впрочем, у депутатов остается гипотетический шанс повлиять на ход событий. Дело в том, что с момента начала работы последнего созыва парламента правительства Грузии сменилось на треть, если учитывать и последние кадровые перестановки. А согласно Конституции страны, кабинет министров, подвергшийся столь глубокой реорганизации, должен заново получить доверие парламента. Ахледияни обещает, что христианские демократы обязательно воспользуются моментом.
Мы используем этот формат, и это перерастет в серьезные дебаты. Не только министр здравоохранения и социальной защиты, но и абсолютное большинство наших министров заслуживают острой критики.
Правительство Грузии может быть утверждено лишь после того, как за доверие обновленному кабинету проголосует большинство депутатов. Если этого не произойдет, президент может еще два раза представить на рассмотрение этот состав кабинета министров. Если и тогда не утвердят правительство, президент получает право распустить парламент и назначить новые выборы. Но, как говорит Вахтанг Хмаладзе, такой сценарий возможен лишь в том случае, если сама власть пожелает провести выборы досрочно. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И наша постоянная рубрика «Панорама. События международной жизни». В сегодняшнем выпуске материалы о трагедии в швейцарском туннеле, где в результате автокатастрофы погибли 28 человек. 22 из них были школьниками. И материал о предстоящих в мае выборах мэра Лондона.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В мае в Лондоне состоятся выборы мэра. На этой должности с 2008 года находится Борис Джонсон, известный политик-консерватор. С ним будет соперничать Кен Ливингстон, ветеран лейбористской партии, который был мэром с 2004 по 2008 год. Лондонскую избирательную кампанию комментирует известный британский журналист, редактор журнала «Spectator» Рот Лидл, с которым побеседовала Анна Асланян.
Этим летом Лондон принимает у себя Олимпиаду. В преддверии этого события газета «Нью-Йорк Таймс», заботясь об американских туристах, планирующих визит в столицу Британии, посвятила ей ряд материалов. В одном было сказано следующее. На должность мэра Лондона претендуют два кандидата. Обоих в городе называют просто по имени – Борис и Кен. На этом сходство между ними заканчивается. Рот Лидл считает, что у Джонсона с Ливингстоном больше общего, чем может показаться со стороны.
Они оба принадлежат к числу самых известных политиков в Англии. Если попросить человека с улицы назвать пятерых политиков, почти наверняка прозвучат имена Бориса Джонсона и Кена Ливингстона. Между ними существуют и другие сходства. Оба невероятно честолюбивы, даже по меркам политических деятелей. У них обоих огромные амбиции. И тот, и другой обладает репутацией человека, который тяготеет к крайней части политического спектра своей партии. Нет никаких сомнений в том, что Борис в душе либертарианец, толка, но с либертарианскими взглядами. Что касается Кена Ливингстона, он в душе сторонник государственного социализма.
Кандидаты на должность мэра – люди разных политических взглядов и традиций. Джонсон – представитель аристократического семейства, выпускник Оксфорда, не чужд мирских радостей, разъезжает по городу на велосипеде, за исключением тех случаев, когда берет такси. Ливингстон – выходец из рабочей семьи, лейборист с 1968 года, известный своим политическим активизмом и ультралевыми пристрастиями. Рот Лидл говорил о том, что лондонцам придется выбирать между кандидатами из противостоящих друг другу лагерей.
С редактором журнала «Spectator» Родом Лидлом беседовала Анна Асланян.
Рубрика «Панорама».
В швейцарском кантоне Валле поздно вечером 13 марта туристический автобус врезался в карман безопасности в туннеле. Погибли 28 человек, 22 из которых – дети. Причина аварии пока неизвестна, рассказывает Александр Вагнер.
Авария автобуса, в котором возвращались домой бельгийские школьники, произошла в ночь на среду в швейцарском кантоне Вале, недалеко от границы с Италией. Автобус врезался в стену тоннеля, в результате чего погибли 28 человек, 22 школьника и оба водителя. 24 пассажира получили травмы разной степени тяжести. По словам министра иностранных дел Бельгии, все дети были одноклассниками, их средний возраст 12 лет. Все они уроженцы двух бельгийских деревень – Ломель и Хаверле. Автобус был арендован членами христианской группы, организовавшей каникулы в швейцарских Альпах. Всего же таких автобусов было три, два других возвратились в Бельгию без происшествий. Представитель полиции швейцарского кантона Вале Жан-Мари Борне сказал, что раньше в этом районе никогда не происходили подобные трагедии.
На моей памяти таких несчастных случаев никогда не было, чтобы были убиты 22 ребенка, 6 взрослых и 24 человека ранены. Ни один полицейский здесь, в Вале, прежде не сталкивался с необходимостью расследовать аварию со многими жертвами. Сложившаяся ситуация вызывает сильные эмоции не только в Бельгии, где находятся родственники погибших, но и здесь, в Швейцарии.
Заявил Жан-Мари Борне из полиции кантона Вале. Швейцарские власти начали расследование, но пока причины произошедшего не ясны. Занимающийся этим делом швейцарский прокурор Оливье Эльсик рассказал журналистам, что врезавшийся в стену от тоннеля автобус был новым и оборудован ремнями безопасности. Разрешенная скорость в тоннеле составляет 100 км в час, но во время аварии движение не было оживленным, а условия для дорожного движения были стандартными. Прибывший на место аварии премьер-министр Бельгии Элио Ди Руппо заявил, что произошедшее – трагедия, которую переживает вся страна. Священник Дирк де Гент, член школьного совета, где учились погибшие в Швейцарии дети, рассказал о том, что до сих пор нет информации о состоянии 8 школьников, попавших в аварию.
Из нашей школы в поездку отправились 24 ребенка, и у нас пока нет никакой информации о 8 детях. О других известно, что они живы, но получили различные ранения, у некоторых сломаны ноги. У нас есть информация, что погибли двое сопровождавших детей учителей. Мы, в свою очередь, стараемся оказывать психологическую поддержку родителям. Нам нужно быть рядом с теми, кто переносит страдания.
Заявил священник Дирк де Гент, член школьного совета, где учились погибшие в Швейцарии дети. Правительство Бельгии уже выделило самолеты, чтобы родители погибших могли посетить место трагедии и проведать детей, находящихся в швейцарских госпиталях. По сообщениям бельгийских СМИ, родители школьников будут сопровождать психологи. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
И уже когда наша программа была в эфире, по каналам информационных агентств пришла информация о том, что власти Бельгии приняли решение объявить 16 марта днем национального траура по погибшим пассажирам в катастрофе бельгийского автобуса в Швейцарии. Это чрезвычайно редкая в Бельгии церемония, которая не имеет никаких юридических рамок. Журналисты насчитали послевоенной Бельгии только 3 таких случая траура. И завершающий материал нашей программы из Тбилиси. За последний год Минобороны Грузии представила столько технических новинок собственного производства, сколько знала вся более чем 20-летняя история независимого государства. И на каждом образце клеймо сделано в Грузии. О том, насколько серьезны достижения грузинского ВПК, в материале Тимура Кигурадзе.
В испытаниях боевой машины пехоты «Лазика» в начале этого месяца с гордостью участвовал и сам президент Михаил Саакашвили. Покатался, поговорил с производителем и поставил за изобретение 5.
Сейчас нам нужно много таких машин, заказ будет большим, но такая продукция будет очень востребована и на международном рынке.
Впрочем, насчет экспорта говорить пока рано, считают грузинские военные эксперты. Сначала нужно наладить собственное серийное производство. А это не так просто. До сих пор нет данных о запуске в серию предыдущей грузинской новинки бронемашины «Дидгори», которую с помпой представили на параде в честь Дня независимости 26 мая 2011 года. Сможет ли «Лазика» пойти в серию и насколько действительно нова и необходима такая машина? Военный эксперт Ираклий Ладашвили уверен, задумка хорошая, оснащение неплохое, но есть одно «но».
«Лазика» она сделана на базе именно этих советских ПМП. Точных данных нету, но, по-моему, там и трансмиссия, и двигатель, дизельный двигатель тоже взят из БМП. Хотя сама уже специфика и сама конструкция уже изменена по западному направлению. На мировом рынке вооружения вот очень большая конкуренция, и очень трудно там пробиться. Тем более Грузии, которая до сих пор, в принципе, не продавала вооружение.
Еще не остыл двигатель «Лазики», а президент Саакашвили уже представляет новое грузинское чудо-оружие. 122-миллиметровая ракетная установка залпового огня успела получить неофициальное название «Грузинский град». И это не случайно, его характеристики практически полностью соответствуют советскому аналогу, давно состоящему на вооружении армии Грузии и десятков других государств. На презентации отечественной реактивной системы Саакашвили залпом же рассказал о причинах, заставивших Грузию задуматься о начале своего военного производства.
После 2008 года нам стало тяжело закупать оружие. Пусть этот период продлился всего несколько месяцев, но и это нам дало повод для размышлений. Мы не должны ни на кого рассчитывать. У нас был пример маленьких государств, например, Сингапура и Израиля, которые основали свое военное производство практически с нуля.
На том же полигоне Михаил Саакашвили подтвердил и слухи насчет выпуска грузинских летательных аппаратов. Скорее всего, имелись в виду беспилотники, которым, по словам депутата грузинского парламента Геви Таргамадзе, предстоит заменить закупленные Грузией израильские аппараты. Что же принесет Грузии такое бурное развитие ВПК? Политический аналитик Тенгиз Пхалаза считает, что рост военного производства связан со сменой приоритетов государства. Вместо закупок вооружения, которое стране находить становится все трудней, решено производить собственное оружие. Таким образом, убиваются два зайца.
Грузия обеспечивает собственные оборонные потребности, это раз. Во-вторых, это способствует созданию рабочих мест. В стране существуют возможности военного производства. Есть люди, которые умеют это делать. Им нужна работа.
Тенгиз Пхалаза считает, что новинки ВПК не могут считаться сильной картой в противостоянии с Россией. Все, что произвело в Грузии, не в состоянии конкурировать с военным потенциалом российской армии. А потому и говорить о росте напряженности не имеет смысла. Впрочем, в одном аналитике сходятся. Новинки должны поднять боевой дух населения. Военный парад 26 мая по случаю Дня независимости страны соберет десятки тысяч желающих поглазеть на по-настоящему свою военную мощь. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А заканчиваем наш выпуск информацией, которую я только что отыскал на северо-осетинском интернет-портале «15-й регион». Сегодня федеральный судья Ленинского райсуда Владикавказа Иван Климов создал прецедент, вынеся решение в пользу журналистки Лоры Цкаевой, которая судилась с блогером из «Живого журнала» Александром Пикалевым. Суд обязал блогера Пикалева удалить из своего блога записи, которые были признаны порочащими честь, достоинство Цкаевой, а также опровергнуть несоответствующие действительности сведения и выплатить компенсацию в 30 тысяч рублей. Суд не посчитал убедительным утверждение Пикалева о том, что он высказал свое личное мнение в своем личном дневнике. Таким образом, получается, что Владикавказский суд признал, что «Живой журнал» — это не личный дневник, а средство массовой информации, получается. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра.